Девочка даже сказала, что Сет раньше никогда не плакал. От этого мое любопытство разгорелось еще больше. Я не мог понять, что у них за отношения в семье, а знать очень уж хотелось. Теперь я сожалею о том, что не поставил на этом точку. Знать бы, где упадешь, подстелил бы соломки. Мистер Гейрин попросил меня уделить ему минуту или две для личного разговора. Я, конечно же, не отказал. Он передал жене все еще тихонько плачущего малыша, у которого по щекам одна за другой скатывались крупные слезы, и будь я проклят, если у старшей сестры тоже не намокли глаза. Затем Гейрин прошел в трейлер и закрыл за собой дверь. За минуту или две он мне многое рассказал о маленьком Сете Гейрине, но главное состояло в том, что они все очень любили его. Не то чтобы Гейрин прямо так и сказал. Словам я мог бы и не поверить. Это читалось в интонациях голоса, в выражении его лица. Он сказал, что Сет страдает аутизмом, едва умеет произнести слово, которое можно понять, и не проявляет никакого интереса к обычной жизни. Но увидев вал, ограждающий китайскую шахту с севера, он вдруг затараторил как бешеный и все показывал на нее пальцем. «Поначалу мы пытались отвлечь его, не сбавляя скорости», — продолжал мистер Гейрин. «Обычно Сет ведет себя тихо, но иногда начинает что-то говорить на никому непонятном языке. Джун называет эти монологи проповедями. Но тут, когда он увидел, что останавливаться мы не собираемся, Сет вдруг заговорил, как все. Не словами, а предложениями. «Едем назад, пожалуйста. Сет хочет увидеть шахту. Сет хочет увидеть Хосса и Адама и маленького Джо». Об аутизме мне кое-что известно. У моего лучшего друга брат в Сьерра-4, в психиатрической клинике, в Боулдер-Сити, это рядом с Вегасом. Я несколько раз ездил с ним туда, поэтому видел людей с ярко выраженным аутизмом. Если б я их не видел, то едва ли поверил бы Гейрину. В Сьерре многие не только не говорят, но и не двигаются. Некоторые вообще выглядят мертвецами. Лежат с остановившимся взглядом, только грудь поднимается и опускается. «Он любит вестерны и телефильмы», — пояснил мистер Гейрин. «Я лишь могу предположить, что этот вал напомнил ему какой-то эпизод из «Золотого дна». Я подумал, что малыш действительно мог видеть этот вал в одном из эпизодов «Золотого дна», но вроде бы ничего не сказал об этом Гейрину. Многие старые фильмы сняты на такой вот живописной натуре, а китайская шахта разрабатывается с 1957 года, так что почему нет? «Понимаете, для нас его связная речь равносильна чуду», — добавил мистер Гейрин. «Как сегодня он никогда не говорил». «Понятно», — кивнул я. «То есть он вернулся в реальный мир, так?» «Я думал о тех людях, которых видел в корпусе, где жил брат моего друга. Эти люди не имели ничего общего с реальным миром, даже когда они плакали, смеялись или издавали какие-то звуки». «Именно так», — согласился Гейрин. «У него в мозгу словно вспыхнул яркий свет. Я не знаю, что послужило тому причиной и как долго это будет продолжаться, но есть ли хоть какая-то возможность показать ему шахту, мистер Саймс? Я знаю, что вы не имеете на это права, готов спорить, страховая компания устроит скандал, если узнает об этом, но для Сета эта экскурсия, похоже, очень важна, а, следовательно, и для всех нас. Денег у нас, конечно, в обрез, но я могу дать вам $40 за потраченное вами время». «Я бы не сделал этого и за 400, — ответил я. «Такое делается или бесплатно, или не делается совсем. Поедем. Возьмем один из наших вездеходов. Ваш старший сын может сесть за руль, если вы не возражаете. Это тоже нарушение инструкции, но, как говорится, 7 бед, 1 ответ. А тому, кто, читая это, сочтет меня дураком, да еще дураком, навлекающим неприятности на собственную голову, Стоило бы увидеть, каким счастьем осветилось в тот момент лицо Билла Гейрина. Я чертовски сожалею о том, что произошло с ним и остальными членами его семьи в Калифорнии. О случившемся я узнал только из письма его сестры. Но поверьте мне, в тот день он был счастлив. И я радовался, что приложил к этому руку. Мы отлично проводили время до того, как пережили легкий испуг. Гейрин разрешил старшему мальчику, Джеку, отвезти нас к валу, окаймлявшему карьер. Надо ли говорить, в каком он был восторге? Думаю, Джек Гейрин тут же отдал бы мне свой голос, реши я баллотироваться на должность бога. Хорошая это была семья, и все очень любили маленького мальчугана. Конечно, их потрясло внезапное обретение им дара речи, но как много людей радикально изменили бы из-за этого свои планы? А вот они изменили. И насколько я могу судить, без единого слова протеста. Малыш лопотал всю дорогу. «Что-то я понимал, что-то нет», — говорил он по большей части о персонажах «Золотого дна», о ранчо Пандероза, о преступниках, серебряных шахтах и еще о каком-то мультфильме, про каких-то мотокопов. Он показывал мне фигурку, изображающую героиню этого мультфильма, рыжеволосую даму с бластером, который малыш мог вынимать из кобуры и как-то вставлять ей в руку. К тому же он барабанил ручками по борту вездехода и называл его «рука справедливости». Когда он произнес это впервые, Джека от смеха бросило на руль. Ехали мы не быстрее 10 миль в час. Он еще сказал: «Да, а я полковник Генри, предупреждаю, впереди силовой коридор». И все расхохотались. Я тоже, захваченный общим энтузиазмом. И лишь гораздо позже я вспомнил, что среди прочего маленький Сет не раз упоминал старую шахту. Если тогда у меня и возникли какие-то ассоциации, то исключительно с золотым дном. Мне и в голову не приходило, что он говорит о «Рэтлснейк номер один», потому что о ней он знать не мог. Даже жители Безнадеги не знали, что мы открыли во время последней серии взрывов. Черт, именно из-за этого я и сидел в воскресенье за столом. Писал докладную в центральную контору о нашем открытии с предложениями, касающимися нашей дальнейшей линии поведения. Когда же мне в голову пришла мысль о том, что Сет Гейрин говорит о «Рэтлснейк номер один», я вспомнил, как он вбежал в трейлер, словно бывал там сотни раз, сразу бросился к фотографиям на доске объявлений. Вот тут у меня по спине пробежал холодок. А от другого воспоминания о том, что я увидел после отъезда Гейринов в Карсон-Сити, меня уже обдало арктическим холодом. Я еще об этом напишу. Когда мы добрались до подножия вала, я поменялся с Джеком местами и повел вездеход вверх по грейдерной дороге, отлично укатанной и превосходящей своей шириной многие федеральные автострады. По ней частенько перегоняли тяжелую технику с очень внушительными габаритами. Мы поднялись на гребень и покатили вниз. Как же они охали и ахали! Действительно, перед ними была не просто дыра в земле, а огромный конус карьера глубиной в 1000 футов, прорезающий самые разные слои породы, вплоть до палеозоя. Кое-где сверкали вкрапления пурпурного и зеленого кварца. С вершины вала могучие машины, которые могли свернуть горы, казались детскими игрушками. Миссис Гейрин пошутила, что боится высоты и ее может вырвать, но шутка эта недалеко ушла от истины. Многих тошнило, когда они переваливали через гребень и видели перед собой зев карьера. Потом маленькая девочка, извините, не помню ее имени, кажется, Луиза, вытянула ручку и спросила: «А что там за дыра, обтянутая желтыми лентами? Она похожа на большой черный глаз». «Это находка года», — ответил я. «Можно сказать, открытие, поэтому мы держим его в секрете. Я вам расскажу, если вы пообещаете держать рот на замке. Обещаете? Иначе у меня будут неприятности с начальством». Они пообещали.